Издательство АСТ. Ирина Шевцова. «Дом как место силы. Психология душевного состояния и домашнего комфорта». Предисловие или почему психолог пишет про дом. С самого раннего детства, если нырнуть на глубину памяти, я лучше запоминала дом, чем людей, но стала психологом, и невыбранная мною жизнь прорывается, берет свое малыми порциями, намекает, что все могло сложиться иначе. Иначе. Я могла бы стать дизайнером, могла бы воплощать снаружи то, что у человека внутри, но лучше. С учетом, что хозяин дома будет расти, а дом ему поможет. Делать рутинное, только мне понятное, соединяя удобное с красивым. Я бы была придирчива к мелочам, не шла бы на компромиссы, потому что эти мелочи и есть суть. Они создают гармонию, эти мелочи. Незаметно, но в этом очень приятно жить. Для меня одинаково прекрасны и бетонная стена, и благородный шпон панелей. Я найду лучшее среди множества, и мне это не в тягость. Краску выбирала бы сама. Цвет — мой конек. Я не боюсь цвета и готова заражать своей смелостью других. И в завершении процесса награждала бы себя последней деталью. Вносишь ее, и дом оживает. Что-то рукотворное, с историей, с вложенной внутрь душой. Я могла бы работать на съемочной площадке. Вернее, я бы выбирала, где снимать. Поиск дома, пространство, где задуманная история случится легко и естественно. Но прежде эти стены надо уговорить, склонить к сотрудничеству, пообещать не нарушать все, что они накопили. Актеры будут здесь на пике своего мастерства. Режиссеру увидятся новые идеи. Сценарист скажет, что именно это он и имел в виду, но еще в лучшем виде. Я сама буду искать вещи. Я люблю искать, вычислять, расспрашивать, высматривать, сидеть часами перед монитором или ходить по возможным местам обитания нужной, увиденной в фантазии вещи. И даже неважно, попадет ли она в кадр, я буду знать. Благодаря этому сложилась вся картина. Ей поверят зрители, почувствуют запах, фактуру, услышат звуки. Они будут в, а не перед экраном. Я знаю, что у меня бы получилось. Я могла бы быть риэлтором, свахой, которая помогает людям встретиться с домами. Я искала бы человека для дома, а не наоборот. Люди могут быть разными, они меняются, у них есть настроение и периоды жизни, а дом, он такой, как есть. Его нельзя переделать глобально, с ним надо считаться. И я верю, что эти пары, дом и хозяин, складываются на небесах. Они могут быть вместе долго. Дом может даже пережить хозяина, домам позволяется жить сотни лет. А может быть, их совместность будет краткосрочной, но они должны быть счастливы. Я знаю, что у любого замухрышки есть потенциал, как садовник видит сильное растение в чахлом ростке. Но я также вижу, чувствую, если дом умирает, если происходит разрушение, и никогда бы не стало это утаивать. Результат не в сделке, он в дальнейшей жизни. Я умею делать комплементарные фотографии, и мне нравится создавать витрины, давать выбор, даже если я знаю заранее, кто и что выберет. Еще, может быть, моих мозгов хватило бы выучиться на архитектора или реставрировать мебель, или создать клининговое агентство. Я не стала. Но дом всегда для меня важен, чем бы я ни занималась и где бы ни находилась. Я хорошая хозяйка с большим опытом осознанного создания из каждого жилища места силы. Мне свойственно видеть гнездо. Я изучаю себя в этом процессе и внимательно наблюдаю за другими. Однажды мне захотелось объединить свои две страсти, и появился психологический проект, онлайн-курс «Мой дом, моя радость». Эта книга — естественное продолжение темы. Я хочу провести вас по всем этапам понимания себя через анализ своего дома. Преображая внешнее, мы изменяем внутреннее и наоборот. Ну и, как вы заметили, дом для меня — имя собственное. Дом. Что отражается в зеркалах? Как из трагедии рождаются идеи, а из идей — проекты. Психологи любят проективные методики. Это когда по вашему рисунку, тексту, сыгранной роли и, в принципе, любому спонтанному проявлению можно понять больше, чем по анализу опросника или теста. Контроль сознания и желание быть лучше, чем есть на самом деле, произвести впечатление, сходит на нет. Вы становитесь собой. Дом — это огромная, богатая материалом проекция всех, кто в нем живет, и вы заполняете его не только мебелью, вещами, традициями, гостями, домашними животными. Вы заполняете его своими способностями и комплексами, проблемами и достижениями, прошлым, несбывшимся и потенциальным. Куда ни посмотрите, всюду ваше отражение. Если оно вам нравится, повод понять, как у вас это получилось. Если не нравится, возможность исправить. Но не механически — помыть, навести порядок, починить, заменить, а с пониманием, что вы чините и меняете внутри себя. Иначе все магические уборки, операции по расхламлению, наведение порядка путем правильного складывания и расположения вещей — все сойдет на нет. Вслед за стихийными штурмами придет спад, разочарование, лень, бессилие. Мотивацией должно быть не наведение порядка в доме, а стремление разобраться в причинах, понять себя, увидеть и принять тот факт, что дом — лишь внешнее отражение внутренних проблем. Свой дом мы строили 7 лет и прожили в нем неполных 3 года. Однажды утром я сидела в просторной, светлой, на 5 окон с эркером гостиной за большим столом из массива, покрытым льняной скатертью цвета травы. Передо мной была ваза с фруктами, рядом цветущая орхидея. Я пила утренний кофе и смотрела в окно, и взгляд как магнитом тянуло на недокрашенный соседский сарай. Он торчал над двухметровым глухим забором, с трех сторон был выкрашен небрежно, а на глухую стену вообще то ли краски не хватило, то ли желания. С ужасом подумала: вот это все я обречена видеть до конца своей жизни. И впервые я не отогнала мысль, что дом — это, возможно, наша ошибка. Вот, кажется, еще чуть-чуть, и будет легче, и заживем. Но сил нет. Желание делать уютно и красиво куда-то испарилось, а дом все требует, он прожорлив и суров. Наши 215 жилых метров с двумя этажами и полноценным цоколем управляли нашей жизнью. Но признать и расстаться — это значит предать идею родового поместья, которые горели долгие годы. Значит, стерпится-слюбится. Через несколько дней случился пожар, и мы с мужем, двумя собаками и котом очутились в маленькой городской квартире, которую счастливым образом не успели продать. Оглушенная и растерянная, я пила свой утренний кофе на небольшой кухне, сидя на икеевском раскладном стуле за маленьким пластиковым столом, спиной упираясь в шкафчик, и смотрела в окно. Длинная улица до леса, знакомая женщина ведет собаку на прогулку, дети бегают, мамаши сидят на скамейке, видно табло на автозаправке, бензин опять подорожал. И я неожиданно почувствовала себя счастливой. Когда сложились 7 этапов работы с домом, я поняла, что это красиво. Логика для меня всегда красива, а если находится подходящая метафора, то получается руководство к действию, которое вдохновляет. Не пройдя нижний уровень, нет смысла перескакивать выше. Если дом заполнен хламом, в нем не навести порядок. Если нет комфорта, преждевременно думать о красоте. Когда грязно, нет речи об уюте. На каждом этапе своя история, и универсальная, и уникальная. Представление, каким должен быть дом, есть у каждого. Это понимание сложилось из опыта детства, наблюдений и выводов, образованности, случайных эпизодов, типа похода в гости, или книги, или фильма, или знакомства с соседкой. И где-то в глубине нашей психики живут хозяин и хозяйка, древние архетипы, призванные создавать из жилища дом, где бы мы ни жили. Свой погоревший дом мы с мужем решили восстановить, благо он был построен из бетона, и пожарные оказались проворны, и продать. Я гуляла с собаками в весеннем лесу и обдумывала план. Ну, прежде всего, надо избавиться от всего испорченного пожаром. демонтировать кровлю, снять половое покрытие, обои, убрать останки лестницы и вентиляционного короба, по которому шел огонь. Уже пришлось выбросить почти весь гардероб. Что не испортили огонь и копоть, залили раствором, который превратил ткань в труху. Это все хлам. И что-то сожжется во дворе на костре, что-то вывезем на свалку, что-то сдадим в переработку. Дальше — грязь. Мы будем мыть много, долго, с использованием специальных средств. Если останется копоть, то от запаха будет не избавиться. В грязь после пожара превращается все: отделочные материалы, то, что было вещами, и даже рассыпанный, размокший собачий корм. Нам нужно много мешков, резиновых перчаток, химии и, главное, рабочих рук. Потом будем чинить, что возможно восстановить. Например, избавляться от пластиковых откосов и подоконников только потому, что их не отмыть до белизны, не стоит. Есть специальная краска по пластику. То же самое с дверями, люстрами, кроватью из карельской березы. Все можно перекрасить. Кухонные фасады из массива тоже подлежат реставрации. Это все больные вещи. Мы в силах дать им вторую жизнь. Затем наступит очередь порядка. Все вещи, которые мы не вывезли, требуют, чтобы для них нашлось свое место. Кабинет превратился в спальню. Сюда пришли два стула с гостиной, а стеллаж ушел в прихожую. Там теперь хранится оборудование для уборки и ремонта. Нам надо решить, где теперь лежат моя косметика и инструменты мужа, собачьи поводки и гаджеты. Об этом договариваемся, иначе не избежать раздражения и конфликтов. До продажи дома мы будем жить в нем эпизодически, и насколько это возможно при таких обстоятельствах, нам должно быть удобно. Это про комфорт. Проверить котел и запастись топливом для камина. В доме должно быть тепло и сухо. Восстановить розетки и освещение. Я люблю, чтобы было много источников света. Вернулся увезенный к друзьям на хранение матрас. Он ортопедический, суперудобный, и чтобы не возить туда-сюда из квартиры в дом, надо докупить разные мелочи типа фена и полотенец. Ура! Мое любимое — красота. Теперь это уже не эпизодическая банка с полевыми цветами, которую я принесла в разрушенный дом сразу после пожара. Это эстетика, необходимая нам для жизни и привлечения новых хозяев. То, без чего можно было бы обойтись. Но зачем? Прошли испытания пожаром медные смесители. Выжила раковина из искусственного камня. Она располагается перед окном, а за ним сейчас буйно цветет иван-чай. На подоконник ставлю цветущую фиалку и керамическую бутылку от оливкового масла. Вот первый кадр для фото на Авито. Ну и, конечно, радость для наших глаз. Мы должны помириться с домом. Нам надо расстаться по-хорошему, чтобы трагедия потери превратилась в этап жизни, непростой, но важный. Мы не просто построили и потеряли дом, мы стали мудрее. Ну и многому научились, конечно. Наши друзья, которые приезжали раньше на выходные и праздники, устраивали шумные игры и уютные посиделки у камина, стали нашими помощниками, то есть в горе и в радости. Это про влияние, которое оказал на всех нас дом. Сразу стало понятно, что эти этапы — про жизнь в доме вообще, а не только про индивидуальную историю нашего пожара. И я поступила как специалист. Установила причинно-следственные связи между домом и психологическими особенностями хозяев. В этой теории опиралась на свой профессиональный опыт, наблюдения и знания механизмов психики. Ничего не буду утверждать и ни на чем не буду настаивать, лишь предлагаю варианты на подумать. Эта книга для того, чтобы запустить ваш процесс самопознания и новую историю взаимоотношений «Я и мой дом». Уровень хлама или где в доме живет тревога. Тема модная. Можно даже найти специалиста по расхламлению, когда самому не справиться. И это не ирония. Если человек согласится что-то считать хламом, до совершения действия вынести ненужную вещь из дома может и не дойти. Психологи называют это сопротивлением. Это защитный механизм, и он про то, что не все так просто. Слово «хлам» произносится оценочно, интонация осуждающая, а владелец — порицаем. Я хочу сразу от этого уйти. Что будем понимать под хламом? Вещи, которыми не пользуемся год и больше. Безнадежно сломанные и испорченные. Может, когда-нибудь пригодятся. Милые безделушки и собиратели пыли — морально устаревшие вещи. Уверена, что в каждом доме что-то подобное найдется. Хлам — это категория переменчивая. Быстротечность жизни меняет не только людей, но и вещи. Не седины, морщины и болезни, а потеря функции или более современный аналог. В доме моего детства в кладовке всегда стояла пирамида из чемоданов. Старые, обтянутые дермантином чемоданы отличаются оттенком, степенью пошарпанности и узором ржавчины на замках и уголках. Когда мама уходила надолго, в чемоданах можно было копаться. Обычно мы это проделывали с подружкой — разобрать пирамиду, а затем все вернуть в исходное состояние. Физически справиться мне одной было не под силу. В чемоданах хранились мамины платья и моя одежда из неосознаваемого возраста. Мама называла это приданное, то есть для меня и моих детей. Но эти платья были мне интересны как игрушки, без всяких «вот вырасту». Мы рядились в пахнущий нафталином креп-де-шин в цветочек, потом меняли на расшитую бусинами шерсть, потом на красный крем-плен с блестящими пуговицами и, конечно, были красавицами. Когда выросли я и мои младшие сестры, искать что-то для себя в маминых чемоданах нам не приходило в голову. Платья выглядели старыми тряпочками, швеи, которые их шили, не отличались особым профессионализмом, и ценными они оставались только для мамы, как напоминание о молодости, стройности, красоте. И, кстати, ни одна из девочек не пошла в маму, ни осиной талии, ни пышной груди, ни миниатюрности родительницы. Для нас наряды стали укором, намеком на разочарование. А про детские вещички вспоминали, как правило, когда дети их уже перерастали. Чемоданы до сих пор заполнены все тем же. Мама не позволяет к ним притрагиваться, а кладовка уже давно служит могильником всего, что может пригодиться, есть не просит, такого теперь не делают, ты не положила, ни тебе и выбрасывать. И даже елочные игрушки, единственное, что раз в год доставалось из кладовки, уже несколько лет не удел. Символом праздника для мамы стал телевизор, а не все это. Вопросы для самоисследования. Считаете ли вы себя тревожным человеком? Случалось ли вам когда-либо жить бедно и нуждаться в самом необходимом? Свойственно ли вам считать, что все самое хорошее в вашей жизни осталось в прошлом? Замечали ли вы стремление взять больше, чем вам нужно? Давайте попробуем разобраться в возможных психологических причинах накопления хлама.